Добрый день, дорогие друзья. Сегодня четверг, 4 часа дня. Это значит, что в эфире передача «Раскадровка». Передача о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно же, о смысле фильмов. Сегодня с вами неизменный ведущий этой передачи Людмила Александрова.
Здравствуйте.
И я Алексей Власхин. И также сегодня к нам присоединится наш звукорежиссер и по совместительству фанат «Звездных войн» Александр Анисимов. Вот скоро вы его даже сможете увидеть. Кстати, сегодняшний наш эфир, он также визуально отображается с помощью Фейсбука. Если вы зайдете на нашу страничку «Раскадровки», вы сможете увидеть наши сияющие лица. Так что вот мы, так сказать, можем. Люда, помаши нашим теперь уже не только слушателям, но и зрителям. Итак, мы уверенно движемся к Новому году. Уже мы начали рождественские различные поздравлялки на нашем радио, и мы поздравляем всех с наступающим Рождеством и Новым годом. И также большое количество всяких высокобюджетных, рассчитанных на хорошие сборы фильмов вываливается сейчас на зрителей. В общем, прямо на этой неделе там куча всего стартанула. Вот, ну что мы будем сегодня обсуждать, Люда, давай ты не томи наших слушателей.
Я все время боюсь неправильно что-то произнести. «Изгой один». Дальше.
«Звездные войны.
История». «Звездные войны. История». Ну, по-английски это чуть более изящно выглядит, чем в русском прокате. Через точки, двоеточие.
Можешь успокоиться. Да. То есть изящество не самая сильная сторона этого названия.
В общем, Дисней разбужевался, взял «Звездные войны» в оборот. И что нас ждет дальше, вообще даже страшно представить. Но меня не ждет. Вот. Я вот отказываюсь участвовать в этой истории. Так уж получилось. Ну вот к нам присоединится.
Почему?
Александр.
Почему? Они же наоборот, для тебя же, Люд, там главная нет. Героиня девушка. Это чтобы вот
я
было понятно,
не
что нет каких-то гендерных стереотипов. Настоящая героиня, девушка и в общем, и в «Звездных войнах» предыдущих.
В общем, фильм соединяет третью, четвертую части саги, сшивает их. Нужно ли нам было все это? И куда расползается вся эта расширяющаяся вселенная? И нужно было открывать эту лавочку заново. Алексей и Александр обсудят вот-вот, как только я закончу этот список фильмов. После «Изгоя 1» мы обсудим фильм Тома Форда. Том Форд вообще дизайнер, но балуется кино немножко. Это его второй фильм. Не знаю, хорошо, что он не понимает русский язык, иначе бы он обиделся, потому что как-то
не балуется
вот немножко он. Мстительно он уже говорит о тех людях, которые сначала над ним насмехались, как я сейчас. Вот второй фильм Тома Форда, уже можно сказать, модельера и режиссера Тома Форда.
Называется... Он именно модельер, да?
Да, дизайнер.
А, ну...
Да, ну, шьет одежду.
С костюмами у него все хорошо, да.
Вот, Тома Форда, называется он «Под покровом ночи», это русский вариант названия, немножко, видимо, хотели намекнуть, что это триллер, совершенно испортив всю
испортив,
красоту,
да,
всю
да,
игру.
Испортив, да-да-да, замечательный «Nocturnal Animals»,
да, в общем,
«Ночные животные».
Да, и это название хорошо соединяет фильм с первоисточником, романом, который называется «Тони и Сьюзан», но о связях с романом, почему Том Форд взялся за эту историю, что это за история такая, мы обсудим после «Звездных войн». И еще, если успеем, мы обсудим в само по себе фундаментальную штуку, поэтому, не знаю, уложимся ли мы в маленький формат, либо нам придется к этому сериалу от HBO вернуться еще в следующих выпусках. Сериал это называется «Мир Дикого Запада». И это та еще штука. Вот, 10 серий, первый сезон, следующий сезон только в 2018 году, а пока ломайте головы над первым. «Мир Дикого Запада» в раскадровке чуть позже.
К нам присоединяется Александр Анисимов, а это значит «Звездные войны». Сань, у тебя со слухом получше, можешь напеть что-нибудь?
Звездных кроме войн. «Имперского марша»?
Ну, давай хотя бы его.
Там-там-там-там-та-дам-там-та-дам.
Хотя нашего, собственно говоря, любимого Дарта Вейдера там совсем немного, но он, в общем, зато в форме. Зато в форме, потому что он безвозвратно же покинул нас в будущем в отношении того фильма,
который мы обсуждаем. Слушай, я уже запутался, где там как будущее, прошлое.
Да, ты ведь еще плюс к тому еще и читал книжную вселенную «Звездных войн».
Да, расширенную вселенную. Почти всю прочитал, почти все 228 книг.
То есть ты вообще, так сказать, должен быть очень серьезным экспертом. Но ты сказал, что вот здесь, сняв этот фильм «Изгой-1», Лукас, в общем, чуть-чуть нас обманул, потому что сюжет изменился.
Нет,
он изменился с прошлым,
с седьмым эпизодом. Ага. Да, там немножечко они напутали с количеством детей у Хана и у Леи.
Вот, да, в общем, как-то обсчитались. Я так понимаю, что создатели книги, видимо, были более щедрыми в отношении семейной жизни Хана Соло.
На самом деле, вот, ну, я не знаю, какой там 8-й, 9-й будет, но вот именно насчет детей там поинтереснее в расширенной вселенной.
Ясно.
Чем больше, тем интереснее. Я не знаю, у тебя двое, у меня ноль, поэтому тебе виднее, как там с количеством.
Как говорят, сложно первые 5. Слушай, ну хорошо, вообще, давай начнем с такого абсолютно абстрактного общего вопроса. Как тебе?
Как бы так сказать? Если по 5-бальной шкале, на 4.
На 4, да.
Все-таки не дотянули.
Ну, ты, у тебя щедрая оценка, я бы даже 3 поставил, наверное. Ну, потому что у меня, видишь, почти никто не знает Гаррета Эдвардса. А мне-то он очень нравится. Я знаю этого режиссера. Для меня он, прежде всего, связан с фильмом «Монстры». Его одна из ранних работ, которая мне очень нравится, этот фильм. А потом он снял «Годзиллу» недавно, ну, сравнительно недавно, кстати, не помню, в каком году, ну, вот, может быть, там, 3 назад, наверное. И там какие-то его фирменные приемы, еще монстровские, оставались. Что я имею в виду под фирменными приемами Гаррета Эдвардса? Это такая способность снимать события чуть-чуть отстраненно. Что я имею в виду? То есть в «Монстрах» там люди соприкасаются с миром вот этих инопланетных таких существ, и они вдруг понимают, что эти инопланетные существа, они прилетели к нам на планету не потому, что они хотят нас там сожрать, поработить, как обычно во всех этих фильмах бывает, они просто живут. И вот эта сама мысль, она позволила им как-то освободиться и увидеть красоту происходящего. И вот у него есть какая-то такая способность к некому отстраненно-отчужденному взгляду. Знаешь, как будто бы ты просто поднимаешься на гору, и там буквально есть сцены, и смотришь на мир, который вокруг тебя, и начинаешь ощущать, что вот эта вся вот сложность, многообразие окружающего мира, они прекрасны сами по себе, даже несмотря на то, что они могут выглядеть враждебно. И ты можешь быть частью этого, даже если этот мир... Ну, вот, как-то способность показать красоту, если угодно, хаоса. Да, некой непредсказуемости, величия. Перекликается, ну, перекликалась с книгой Иова, там, где главный герой посреди своих страданий вдруг начинает видеть, не знаю, там, морских чудовищ и в этом находить какое-то странное для себя утешение. Да, но это отдельная тема.
Да.
Да, то есть вот это все. Поэтому я влюблен был в фильм «Монстры», да, и поэтому извиняюсь сейчас за некое такое лирическое отступление. В «Годзилле» что-то похожее было, да, у Эдвардса. То есть у меня сейчас получается рассказ не о «Звёздных войнах»,
пока сохраняю,
да, а о режиссере. Там тоже вот этот нашествие этих чудовищ показано не как обычно. Ну, вообще тема «Годзиллы» сложная, да, то есть он, потому что и в японских фильмах он по-разному изображен. То есть это не просто какой-то монстр, вышедший из моря, а это как-то олицетворение вот этой стихии необузданной. И там вот сохраняется определенный режиссерский фирменный почерк Эдвардса, и мы видим эту всю катастрофу как бы чуть-чуть извне. Не как противостояние людей и животных, а вот есть этот мир сложный, да, мы не можем его контролировать. Ну, в каком-то смысле там даже есть восхищение вот этими чудовищами, да, хаоса, которые выползли. И эта способность к восхищению всем этим, она как-то Эдвардса делала уникальным. Здесь же вообще ничего от этого нет. То есть я вообще, когда узнал о том, что он будет снимать, я вначале обрадовался, а потом прочитал статью, где было написано, что эти боссы голливудские, которые занимаются сагой «Звездных войн», им не понравилась изначальная версия того, что сделал Эдвардс, и они решили конкретно его фильм в большей степени причесать в сторону того, как выглядят все остальные. И я вот думаю, да зачем? Зачем это нужно? То есть смотри, есть фирменные, да, 3 золотых фильма, да, которые являются стандартом, да, вот эта 4-я, 5-я, 6-я часть. Есть первые 3, которые, ну, там много спецэффектов, ну, которые по почти консенсусному мнению являются такими несколько бездушно-пластиковыми, да. Но, тем не менее, там есть какая-то тоже история, какая-то попытка связи. Чего стоит только маленький Дарт Вейдер, да, то есть это уже умилительно. Там есть сомнения в идеалах повстанцев, идеалах республики. Там показано, как-то это вот, как бюрократическая машина, она, в общем, поглотила республику и превратила ее, в общем, в некотором смысле в империю. Вот эти все там штуки присутствуют. И вышла вот эта седьмая часть, да, продолжение, которое снял Абрамс, и мы все, естественно, сильно переживали, но там очень много дорогих сердцу любого фана подмигиваний в виде Хана Соло, который говорит «Чуй, мы дома»,
да, да, да.
И прочие некоторые вещи. И это как-то все вот очень было такое теплое. Да. И при этом визуально сделан фильм был неплохо, даже с каким-то специфическим почерком. И у меня вот все, вроде бы все сделали. Это огромный мир, да, в котором есть место для всего. То есть это целая вселенная в буквальном смысле, я имею в виду мир, который изображается. Почему бы не дать каким-то вот независимым режиссерам, которым когда-то был Гаррет Эдвардс, снять что-то такое особенное? Да пусть это будет как раз язык, выделяющийся, отличающийся от того, что делают все остальные такие большие мастера. Пусть это будет, ну, вот моя мечта, какой-то артхаус, да, в мире «Звездных войн». Ну, что-то особенное, да. Вот то, ну, для меня сейчас пока, конечно, самым большим приятным событием в мире кинофантастики, там, уходящих, да, буквально несколько лет, это прибытие, да, Вильнёва. Вот он сумел сделать, да, что-то такое специфическое в, казалось бы, уже избитом, замученном жанре. И вот здесь, ну почему бы не дать? Ведь все остальное это ведь уже есть. Есть уже и графичные битвы, есть уже, не знаю, там какие-то джедайские бои на мечах. Ну давайте сделаем что-то такое особенное, какой-то особый взгляд. Но нет, они сделали фильм максимально причесанный под остальные. И вот в нем, как мне кажется, он, знаешь, он как будто бы специально сделан проходным. Тут, знаешь, даже я тут мельком прочитал небольшую конспирологическую версию. Ну что, в общем... Он так снят, чтобы мы, с одной стороны, не забыли о «Звездных войнах», чтобы денежки свои в кинотеатр принесли. И знаешь, и я-то сознаюсь в том, что меня-то поймали.
Так,
потому что так как мне мир «Звездных войн» нравится, то мне даже вот в проходном его варианте симпатично.
Я думаю,
мне хочется там побыть. Да, мне хочется побыть вот с этими всеми подмигиваниями легкими там в сторону главных персонажей, мне хочется посмотреть вот на эти все, так сказать, космические какие-то там эти баталии, приключения, да, ну, он такой настоящий пацановский мир, в котором, правда, сейчас правят женщины-воины, но тем не менее, да, уже два фильма подряд. Собственно говоря, версия такая, что чтобы вот нас, так сказать, чуть-чуть вот разогреть, а потом выйдет уже, ну, восьмая часть.
Как аперитив такой, да?
Аперитив такой, да. И это, не знаю, насколько это честно, да.
Ну, сложно. Вообще, на самом деле, мне кажется, что уже ничего не снять так, чтобы это было в духе тех войн, потому что все-таки основная история, это история Дарта Вейдера, она снята. Он показан уже как злодей в первом оригинальной трилогии.
Ну, все-таки, я бы сказал, это и Люка Скайуокера.
Ну, да. И вот уже в последующей трилогии, как он становился. То есть, какую-то еще гениальную историю оттуда вот такого внутренней борьбы уже не взять. Получается просто история, ну, как бы, каких-то локальных конфликтов или еще чего-то. То есть,
ну, вот в этом ведь мире локальных конфликтов, знаешь, там куча... всего может происходить. Вот, скажем, если взять вселенную Марвел со всеми их супергероями, вот у нас тут приходил Володя, комиксовед, он сказал интересную такую штуку, я прям захотел почитать. Сейчас создается серия комиксов, в которых все эти события отображаются с точки зрения простого человека. То есть не как они выглядят вот в мире самих супергероев, а как вот простой там, видимо, какой-то, не знаю, житель какого-то этих североамериканских городов, он за всем этим смотрит и как это выглядит для него, все эти происходящие катаклизмы, все эти битвы там, гигантские и так далее, что это означает для его жизни. И вот здесь, пожалуй, почему бы, например, не так посмотреть на «Звездные войны»? Почему бы, не знаю, не показать жизнь какой-нибудь деревни в каком-нибудь удаленном уголке Вселенной? Как, что это значит для них? Что значит для них там, это поиск свободы там, или... Что,
ну, наверное, можно, но не знаю. Мне...
Приключения вот этой духа там...
Силы,
становление силы, да, ну, такие вот всякие эти штуки, да, почему бы там это не показать, как для них это все
выглядит? На самом деле интересно, я читал на одном из порталов любителей вот именно вселенной «Звездных войн», те люди, которые прочитали расширенную вселенную и хорошо ориентируются, а там порядка 60 тысяч лет вот она растянута, и спросили, какой бы период вы бы хотели вот в очередном фильме увидеть, и больше всего людей хотят увидеть становление из Палпатина, вернее, да, как Палпатин стал канцлером, Дартом, Дартом Сидиусом, да?
Да, вот, темным лордом, да.
Темным лордом, да. То есть вот его историю, она действительно в книжках очень интересно расписана. Вот. И еще один момент. Люди хотели бы видеть уже, скажем так, окончательную победу. Потому что на самом деле в шестой части, которая именно шестой эпизод, там ведь не показано, что империя полностью разрушена.
Там некий надлом произошел.
Надлом, да, да. И дальше вот в этой расширенной вселенной там еще возникает бесконечное количество различных узурпаторов и войн и так далее. И оно все настолько бесконечно.
Ну, мы это в седьмой чуть видим.
Да, 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 что просто уже люди, когда же, ну, как бы в конце концов там флаг поставят и все.
То есть, что меня, скажем, разочаровало в этом фильме, да, в «Изгое», это отсутствие, ну, какой-то, не знаю, настоящей драмы. Вот смотри, то есть там вроде бы актеров собрали, вот просто один список, да, я там, Фелисити Джонс, ну, это ладно, значит, Форест Уитакер, Мадс Миккельсен, да, да. Диего Луна, и там, значит, Донни Йен, китайский актер, там еще один известный китайский актер, как-то Цинь Вэнь, а в общем, я не помню эти все имена, но тем не менее, да, они все по отдельности показали себя хорошими актерами, а здесь им фактически... Так, по-честному-то играть-то нечего.
Знаешь, меня наоборот, вот мне показалось, что вот мое самое большое разочарование от этого фильма – это диалоги. То есть, если взять классическую, ну, вот, трилогию, там вообще, там никакой драмы нет. Там такой комикс практически.
А что я имею в виду под драмой? Под драмой я имею в виду, прежде всего, вот, ну, скажем, какая главная драма Люка Скайуокера, несмотря на то, что действительно там это не... Какой-то...
То, что его отец, это...
Нет, это становление... Ну да, это то, что отец его Дарт Вейдер, и это становление из мальчика, на неуверенного в себе, такого, ну, настоящего мужчины. Это интересно, там мысль-то четко это выражена, что главная победа, которую он совершает, это победа внутри него. И там даже есть сцена, вот, такая достаточно графичная, во время там тренировок с великим мастером Йодой. Да пребудет с ним сила, где-то буквально происходит какая-то, можно сказать, метафора чуть ли не обретает плоть вот этой внутренней борьбы. И это все, оно может быть несколько наивно, прямолинейно проговорено, но в этом есть сила какой-то сказочности.
Вот, а здесь они взяли вместо внутренней драмы, которая показана вот немножечко наивно, они попытались диалогами создать какой-то пафос и какую-то мелодраму, когда они плачут друг над другом, какие-то надуманные конфликты с каким-то гамлетовским, знаешь, вот надрывом. В кинотеатре это настолько смотрелось печально.
Ну, я даже, даже не могу сказать, что вот я увидел какие-то особые даже внешние проявления, хотя там есть там смерть близких далее. В том-то и дело, что мне кажется, что эта тема могла быть более интересно показана, и я думаю, очередной раз создатели фильма попались в ловушку, когда захотели множество персонажей за сравнительно короткое время напихать вот...
Да, всего два часа с копейками идет фильм, это...
Да, то есть, обратите внимание, вот признаком хорошего фильма, почти вообще хорошей истории, не только фильма, является персонаж, в котором что-то происходит, он меняется каким-то образом. Здесь же практически все персонажи статичны.
Ну да.
Почти ни с кем из них не происходит каких-то серьезных изменений. Ну, это такие злодеи, как были злодеями в начале, остались злодеями в конце. А положительные персонажи, они были примерно такими же в начале, примерно такими же в конце они остались. То есть почти никакого движения. И вот это все создает какое-то, ну, ощущение, ну, не знаю, поверхностности какой-то. И опять же, я понимаю, что «Звездные войны» здесь это не знаю, драма там Бергмана или еще что-нибудь такое там, не Тарковский, прости господи. Это все-таки развлекательное кино, но хорошая история-то все равно нужна.
Ну, это то, о чем я говорил, что в основе вот этих шести эпизодов, ну, вот законченный сюжет, это как раз вот эта внутренняя борьба вот этого Энакина Скайуокера, потом Дарта Вейдера, потом снова он же, когда он уже убивает императора, да, то есть все это продолжается. Это сделано наивно, но оно есть.
Оно есть, да.
И ты реально задумываешься над какими-то серьезными вещами, глядя на это, казалось бы, ну, как я уже говорил, комикс. А здесь, ну, вот как бы войнушка.
Если говорить о смысловых вещах, то, что мне показалось любопытным, в этом фильме, как и в первой, второй, третьей частях, есть тоже некая попытка добавить некой сложности, не черно-белости в мотивацию борцов против империи. А здесь тоже показано, есть и вот герой Уитакера, как раз такой повстанец-фанатик, который уже настолько увлекся борьбой, что уже живет в мире паранойи, он уже никому не верит. То есть, ну, такой почти профессиональный террорист.
Ну да. А ты обратил внимание, что, кстати, очередной раз шаблон. Я не знаю, будет ли «Изгой» дальше трилогией, честно говоря, не задавался. Но везде в первой части трилогии берут известного актера и убивают его. Что это было в четвертом эпизоде с великим, так сказать, Оби-Ваном, которого играет английский известный актер? Что потом это Квай-Гон Джинн, который Лайм Нисон? Что это Харрисон Форд в седьмом эпизоде? А здесь-то Форест Уитакер. Ну, вот такие шаблоны меня, честно говоря... Я шел на этот фильм, и я знал, что здесь... Вот если какой-то очень известный актер, но я, правда, думал, что Микельсон раньше убьют, да, я думал, что это он будет.
Его чуть попозже отложили. Это не будет спойлером, если мы скажем, что они оба не дожили до конца фильма.
Слушай, а вот, кстати, вот, прикинь, сейчас нас слушают ведь люди.
Да, ну что
ж. Я как-то разошелся немножечко.
Не, ну, здесь, понимаешь, вот, кстати, еще одна из сложностей с фильмом в чем? Мы-то знаем, что наши победят. И поэтому здесь, чтобы создать какой-то конфликт, драматургичность, нужно какой-то ход найти. И мне кажется, что здесь, ну, может быть, интрига остается, выживут главный герой или нет. Да, и мы оставим это интригой. Но, тем не менее, как-то по-настоящему не цепляет. Я вдруг себя поймал на том, что не могу поддаться чувствам героев.
Но я в какой-то момент начал вот прям вот... Когда уже там пошла такая мочила, я думаю, выживут, не выживут. Ну, я
потому что главная интрига
такой.
Фильма в чем? Что повстанцы, им нужно украсть чертежи Звезды Смерти, которые мы знаем,
что будет украдено.
R2-D2 передаст уже Оби-Вану Кеноби, да, то есть, и, соответственно, дальше Люку Скайуокеру. То есть мы это знаем, и что Люк Скайуокер промчится и разрушит эту Звезду Смерти. Здесь какую-то нужно создать вот драматургию какими-то новыми способами, наверное, было, но не знаю. По моим ощущениям, не получается. То есть я прям, знаешь, смотрел этот фильм и сознательно хотел себя заставить погрузиться в его мир. Вот как-то, поддаться его чувствам. И знаешь, и почти всегда... И достаточно часто выпадал за время просмотра. Ну как-то вот выходил я из этого состояния.
Слушай, я вот смотрел ночью, во-первых, там были одни мужчины. Представляешь, одни мужчины. Достаточно много
кто
людей
сидело. Кто не пришел в масках со световыми мечами, нет?
Были в маске штурмовика. Ага. Причем, интересно получилось, мы сели...
Такие трушные фанаты.
Оператор запустил звук, не включив ролика, ну, не включив видео. Мы запереживали. Человек сходил, значит, сказал, исправили. Потом у них в 3D начала двоиться картинка. И тут уже штурмовик нас спас. Он прямо пошел в этом шлеме, вышел, значит, сказал, что, ребята, у вас что-то с изображением. Вот. И о чем я говорю, что я несколько раз ловился на мысли, что хочу в телефон заглянуть, ну, потому что вроде как скучно, но не могу. То есть вот все-таки оно как-то на каком-то вот крючке меня держит, не дает совсем отвлечься.
Ну да. То
есть... И тишина была идеальная в зале.
Ну, потому что здесь пришли, да, ну это хорошо.
Благоговение.
Все-таки пришли, видимо, настоящие.
Ну, полночь как бы, да.
Настоящие любители. Единственное, что в этом фильме, вот, скажем, какая сюжетная интрига, которая, ну, действительно, мне лично интересна, это здесь мы видим героизм и мужество людей, которые, ну, практически обречены. Да, то есть они знают, что империя сильна, у них очень мало шансов на победу. И хотя мы-то знаем, к сожалению, да, что у них все получится, они в этом совершенно не уверены. И это очень интересно передано еще, мы здесь на планете Джеда находимся, где находился один из каких-то храмов джедаев. И там один из героев, как раз которого вот Донни Йен играет, такой монах-слепец, который был настоятелем, видимо, какого-то святилища, да, джедайского. И сам он не джедай, у него нет силы, но он отчаянно хочет верить в нее. Он...
Ну, у него получается даже иногда.
Да, и, судя по всему, он побеждает не совсем, вот так же используя силу, как джедаи, да. Он, просто у него какой-то, видимо, хороший слух очень, да, и вот, то есть у него такой интуиции, как у джедаев, нету, судя по всему, и того уровня мастерства. Но он вот постоянно как молитву повторяет слово, что мы едины, и сила
сила течет
меня
через
сила меня. Течет через меня. И это он как некое такое заклинание произносит, убеждая, скорее всего, самого себя, что это возможно. И он действительно там какой-то такой достаточно хороший мастер. Но вот когда ты смотришь на него, ты понимаешь, что это как будто бы мир, который... Какой сказочный мир, у которого убрали сказку. Потому что все, джедаев нет, силы нет. Остались только простые смертные против зла, у которого-то есть сила. Тот же Дарт Вейдер с его вот этой способностью к темной стороне. А у него-то есть. А те, кто за добро, у них, получается, нет этой силы. Вот это вот некое чувство обреченного, но все равно продолжающегося сражения за добро. Вот оно, мне кажется, могло бы быть хорошим ходом. И есть затравки к этому. Но, к сожалению, вот не дотягивает. Да? То есть такого драматизма, скажем, как у «Властелин колец» во второй части, где вот это мужество обреченных на смерть, И ты вроде бы тоже знаешь, что должно хорошо закончиться, но тем не менее переживаешь за этих героев, и кажется, что да, может быть, для них это последняя битва, и, ну, это там честь, это все равно признание того, что лучше умереть человеком, там, чем потом жить подонком. Вот эти какие-то все штуки, они как-то цепляют. И здесь, вот в этом фильме вроде бы попытались именно этот мотив, именно эти чувства, именно эти эмоции как-то зацепить, да, вдунуть туда в сюжет, но, к сожалению, не так ярко получилось. Хотя сама вот, сам этот образ, сама эта идея мне очень нравится, потому что часто действительно ведь сопротивление злу, оно подразумевает надежду. Здесь очень много произносится слов о надежде. Да. О том, что надежда очень важна. Надежда, надежда, это слово, оно несколько раз звучит.
Ну, это, видимо, отсылка именно к четвертому эпизоду «Новая надежда».
«Новая надежда». Да. И здесь, да, ты понимаешь, что для этих людей, правда, единственное, что остается, это надежда, потому что почти нет никаких доказательств. И эта надежда, она, тем не менее, дает им силу вставать и даже перед лицом смерти продолжать двигаться. Да? И это, казалось бы, очень, ну, сильная идея, сильная мысль. Но она, к сожалению, скорее проговорена, чем показана. Вот это чуть-чуть расстраивает.
Знаешь, что сильно очень смазала концовка? Вот это вот компьютерное лицо принцессы Леи в конце. Это, конечно, было так.
Да, люди рядом со мной смеялись.
Да, а я еще обратил внимание, что актер, который играл Гранд Моффа Таркина, по-моему, тоже у него компьютерное лицо. По крайней мере, вот по его жестам и по мимике, именно глаз, не было ощущения, что это живой актер. Такое ощущение, как будто они взяли маску.
А вот сейчас ты говоришь, и мне кажется, что действительно что-то
такое неестественное. Вот, я прям даже, мы с другом смотрели, говорю, слушай, это график. Он говорит, да нет, ну неестественно, да, он двигался.
Да, так что, собственно, конечно, все фаны «Звездных войн» посмотрят, и сама, ну, все-таки сага есть сага.
И все равно все пойдут на восьмой эпизод.
Да, вот, но теперь остается нам надежда. Да, наша надежда в том, что восьмой эпизод все-таки не будет проходным, а это будет попытка, ну, сказать что-то, знаешь, как это, по-сказочному серьезное. Чтобы это, ну, вернулся тот самый... не знаю, и авантюрный, и сказочный, и рыцарский, какой-то такой пацановский дух, который вот был в 4-й, 5-й, 6-й частях. Ну что, Сань, спасибо, мы переходим к другим фильмам, к другим обсуждениям. Итак, мы продолжаем, и следующий наш фильм, конечно, совершенно из другой области, он никак не связан ни с научной, а хотя нет, с научной фантастикой связан, сейчас скажем, каким образом, «Под покровом ночи» Тома Форда. Как люди, он связан с научной фантастикой, этот фильм? Люди в растерянности смотрят на меня. Эми Адамс. Которая сыграла.
Разве что через актрису.
Да, видишь, какую я прямо настоящую головушку тебе.
Ну, знаешь, тогда Джейка Джилленхола, вспомним его там какие-нибудь роли. Тоже вполне связан.
Да, ну просто здесь она в течение одного года она снялась, точнее, показалась в двух фильмах, достаточно ярких и по-своему самобытных. Ну что, давай, теперь меч на твоей стороне.
Меч или мяч?
Мяч.
А то сейчас можно и перепутать. Вот.
Да, этот.
В общем,
световой меч.
Том Форд, человек из мира, который... Раньше кино относился только касательно. Вот, решил вдруг снимать фильмы, снял один и взялся за второй. Взяться за второй с большим перерывом, там в 7, по-моему, лет, его вдохновила книжка, которую я тоже читала. У книжки интересная история. Автор ее, сейчас скажу, как его зовут, Райт, фамилия, Томас Райт, по-моему. Вот, он написал книгу, которая называется... Тони и Сьюзан. Остин Райт. Тони и Сьюзан. Два имени. И сначала ты начинаешь читать, и вроде бы Сьюзан есть. Вот. Это женщина, которая достаточно успешная галеристка, вот живет, у нее там муж, у нее есть еще и бывший муж, Эдвард. А кто такой Тони? Вот. Оказывается, что Тони — это герой книги, которую она читает. Написанной ее первым мужем, и она, как он ее попросил стать первым читателем. В общем, и очень интересная сама конструкция книжки, и, казалось бы, как Том Форд, ну, или любой режиссер, взявшийся за это все, справится, потому что это роман о психологии чтения в том числе, о том, как мы читаем и как книга сюжетно на нас влияет, и чем книга может оказаться для читателя. В данном случае Эдвард, бывший муж Сьюзан, можно сказать, сделал из книги оружие. Почему мы сейчас обсудим, обсуждая фильм? Это вот то же самое, что человек вот вроде бы открывает коробку, берет книгу, а на самом деле это там, не знаю, бомба или что-то.
Яд такое. Какой-то на страницах.
Да, вот в том-то и дело, что как нужно же рассчитать, нужно же так написать текст, чтобы человек, которому, ну, который, по твоему мнению, будет это читать, оказался под нужным воздействием. То есть это такая авантюра, которую муж ее предпринял, бывший, чтобы, так скажем, уже отомстить. Ну, понятно, наверное, вы смотрели уже фильм, можно всего этого не скрывать. Да, это вот некая месть, поданная в тексте. Это же нужно, во-первых, это копить, накопить. Это то самое, что месть — блюдо, которое подают холодным, да, вот. И при этом рассчитать эффект. Вот рассчитать именно тот эффект, и вот все это читатель узнает не сразу, как и зритель фильма. То есть сначала просто мы видим Сьюзан, которая, ну, там, вроде бы успешно живет, но на самом деле муж ей там изменяет, и вроде какая-то скучная жизнь, богатые тоже плачут, все такое. И вот некий сюжет, который она читает.
Сюжет... Да, бывший муж присылает ей книгу, да, в котором описывается добропорядочная семья, поехавшая на отпуск куда-то в Техас, муж, жена и дочь-подросток. И там они сталкиваются с бандой таких техасских гопников, которые, в общем, решают поиздеваться над этой семьей. И, в общем, семья эта сталкивается с очень жестоким насилием.
Ну да, и...
В общем, в конечном итоге остается в живых только муж. Угу. Вот, и потом он встает на путь, да, на путь мести. И это все читает главная героиня.
При этом и еще и вспоминая историю своих отношений
с этим бывшим мужем,
с Эдвардом, да, и мы видим, что вот она сначала, они поженились, были полны каких-то надежд и все такое, а потом постепенно брак ей стал как-то, в общем, безвольным оказался человеком ее муж, хоть и хорошим, хоть и, наверное, талантливым. В общем, из пера его не выходило ничего путного, и как-то вот он такой слабак и все такое. И этот же герой, который есть у нас в книжке, написанный Эдвардом, Тони тот самый. Вот он тоже хороший человек, но не смог справиться с вот этими
бандой насильников,
которые их остановил. И причем постоянно сюжет же скользит. Казалось бы, ну вот сейчас он от них уедет, ну, даже не благодаря его усилиям, а благодаря просто какому-то стечению обстоятельств. А вот эта вот волна, в которой вот эта вот воронка, в которую этот человек попадает, все закручивается и закручивается, в конце концов он теряет жену и дочь, их увозят в ночную темноту на машине совершенно незнакомые безбашенные люди, а он ничего не может сделать. И казалось бы, вот этот слабак, это и есть, наверное, как будто бы и муж при этом, да, и при этом и герой. И сначала кажется, когда, по крайней мере, книгу читаешь, я не знаю, как и фильм, потому что все-таки я фильм посмотрела под лупой этой книжки. Сначала кажется, что как будто бы Эдвард, муж, признается своей супруге, написав эту книгу, да, что вот...
Своей слабости.
Да, да, я вот такой слабак, но наконец-то я написал крутую книгу, вытащив из себя все, что ты во мне видела, да, вытащив из себя ту самую мужскую слабость. Да, я потерял тебя, ты от меня ушла, потому что ты красивой жизни хотела, и, наверное, хотела жить успешным человеком, а я вот оказался и тебя упустил. Потому что, интересно, делает Том Форд уже тут, я не помню, как это было в книге, но супруга нашего литературного героя похожа на Сьюзан, это не она, вот, но общие черты как бы есть. И вот мы сначала думаем, что это некая исповедь, да, некая, исповедь, какое-то признание собственной слабости, признание в том, что да, я не смог удержать твою любовь, но наконец-то я сделал что-то стоящее, и я хочу, чтобы ты была первым моим читателем. И вроде бы сначала он ставит свою бывшую супругу в такое вот положение, что, мол, я тебе благодарен, да, и ты мой главный читатель, ты моя главная женщина, читай. А потом делает с ней абсолютно жесткую, жестокую вещь. Оказывается, что вовсе она не та самая потерянная женщина из сюжета, вот, а скорее тот самый маньяк, который их на дороге останавливает.
Ну, то есть она... Это возможная...
Возможный вариант,
возможная,
да, но...
интерпретация.
Да, возможная интерпретация.
Тоже... Я не знаю, я же как в книге, одна из сильных сторон фильма в том, что он оставляет возможность для разных прочтений.
Угу.
Угу. Да, то есть там нет такой категоричности, да, закрытости сюжета.
Но точно эта книга не заверение в преданной любви.
А это точно, да. Это однозначно.
О том, что вот ты во мне видел слабака, я наконец написал стоящую вещь, я посвящаю ее тебе. А, это скорее как такой плевок, ну такой на.
Вообще вот, фильм в этом смысле он интересно снят, потому что там эти две действительно, получается, три истории переплетаются. История Эми Адамс, которая, конечно, бесподобна, она действительно ее по праву называют одной из лучших актрис современности. Она, правда, хорошо играет, потому что мы только что смотрели ее в «Прибытии», совершенно один персонаж. Да, здесь она играет прям нескольких человек одновременно. Саму себя только в разных состояниях. То есть она и играет и
юную
такую влюбленную.
И потом разочарованную.
С розовыми очками, потом разочарование этой юной влюбленной, а потом уже такую циничную стерву-галерейщицу, которая живет в мире богемы, так чуть-чуть, правда, утрированно, карикатурно показанный там мир, где какие-то всякие там странные выставки с толстыми тетками, геи, в общем, вот весь набор такой, который есть стереотипов о нью-йоркской богеме, оно все там, конечно, собрано. И такая вот уже с постоянно красными глазами, не выспавшимся. Она действительно производит впечатление очень сильно уставшего человека.
Но при этом, на котором тонна косметики находится.
Да, это сочетание...
Ухоженная, уставшая женщина, да?
Да, есть... фильм визуально сделан очень хорошо, действительно. Это вот навыки дизайнера здесь не пропали для режиссера.
Он, говорят, педантично достаточно подходит и к раскадровкам, и там к цветам, потому что все-таки
имеет... Кстати, я вот сейчас...
Костюмом, цветам.
Совершенно верно. Статичные сцены смотрятся тоже очень хорошо. Да, какие-то вот такие картинки, они прям запоминаются. Чем тебя зацепила книга, чем тебя зацепил фильм в целом, если говорить о основных каких-то чувствах, впечатлениях?
Ну, это интересное размышление о природе искусства, ну, в данном случае литературы.
А,
ну,
вот как бы для себя.
Ну, потому что, как-то интересно, что можно в текст
просто интересно,
книги...
я вот об этом вообще не думал особенно.
Почему?
Ну, нет, ну говори, я не говорю, что этой мысли там нету.
Что можно в текст книги поместить вот какую-то месть или еще что-то. Ну, вообще начинаешь смотреть на людей искусство по-другому. Нам, может быть, кажется, что это вот гении водят их рукой, а на самом деле...
Эльфы такие, небесные.
Да, люди иногда... Например, вот, допустим, я была на интервью, на встрече, сейчас будет совсем офф-топ, но я хочу просто пояснить эту мысль, на встрече писателя Павла Санаева, который написал книжку «Похороните меня за плинтусом». И он сказал, что это вот способ простить близких людей, написав этот текст. И в данном случае нам кажется, что это что-то такое, там, не знаю, какие-то с небес там приходят людям, а на самом деле могут люди мстить при помощи искусства, какие-то мелкие обиды свои там как-то выплескивать, комплексы,
тревоги. Вудиален признался, что для него фильм — это психотерапия.
Ну вот да, и вдруг это что-то делает с другим человеком, вдруг это что-то делает с читателем и так далее. То есть это... о том, что искусство, оно преобразовывает реальность, преобразовывает читателя, но при этом может быть в это время творец движим совершенно мелочными какими-то вещами, местью или еще чем-то. Ну, что такое, что за
кстати,
магия?
Кстати, именно поэтому я иногда не люблю смотреть интервью с режиссерами, актерами, потому что...
Это расколдовывание такое происходит.
Ну, в каком-то смысле да, потому что у тебя же возникает какой-то, не знаю, не то чтобы романтический образ, а сценический образ. И потом, когда ты видишь актера, игравшего грубую глубокую роль, он двух слов толком связать не может, происходит разочарование.
Но еще интересно, это все-таки что это Том Форд, который вот вообще в этом бездушном мире, про который он пытается снимать, уже, кажется, собаку съел. Потому что он говорит в интервью, что вот у меня героиня живет в Лос-Анджелесе специально, потому что Лос-Анджелес — это такой закрытый мир потребления, где все берут, никто не дает взамен. В общем, как будто бы вот, если бы это был человек, ну, не знаю, какой-то хипстер, ну, или такой молодой человек, который вдруг... А человек, который там, в этом мире вообще акула, вдруг пытается что-то такое про него сказать, что, ну, насколько бездушным...
Это, пожалуй, та часть, которая фильмы, которые мне не очень нравятся, да, об этом мы еще поговорим.
Ну да,
я общем... согласен. Иногда, если ты действительно последователен в своих высказываниях, ну, тогда, в общем...
Ну, получается, что
Том Форд... Босиком по Руси.
Том Форд — это и есть Эдвард, да, тут, ну, как бы... тот человек, который наделяет искусство каким-то личностным смыслом, который хочет, ну, вот как-то, какой-то животрепещущие какие-то вещи, да, что он не хочет, чтобы искусство было вот, ну, безыскусным, да, там, какой-то фальшивкой. При этом Том Форд и та же самая Эми Адамс, ну, потому что он, ну, вот, присыщенный жизнью, там, может быть, модельер. Ну, то есть, получается, что везде Том Форд, ну, как бы он, ну, наверное, его лично эта книга коснулась, и, наверное, в этих героях он увидел как-то самого себя, недаром его это зацепило, и он стал сценарием работать. Но куда там зрителю встать и какой смысл вынести? Ну, вот, кроме размышления над искусством, что это такое, сложно достаточно.
Ну, вот интересно, что я-то вот как раз о природе искусства, его воздействии на нас вообще не размышлял в течение фильма.
Ну, почему? Фильм начинается с этого.
Я не говорю, что там этого нет. Я не отрицаю то, что ты там увидел и в фильме или вычитал в книге. Я говорю сейчас о том, что для меня это не самые сильные эмоции, не самое сильное впечатление от фильма. Для меня... Одна из самых сильных эмоций, одно из самых сильных впечатлений, это, конечно же, связано с сценами насилия. Потому что здесь, по большому счету, режиссер отыгрывает, ну, какие-то достаточно глубокие архетипичные страхи. Особенно если говорить там, о мужских страхах. То есть это здесь страх насилия. И многие, кстати, обозреватели отмечают, что в этом фильме есть куча отсылок к классическим кинолентам, там от «Соломенных псов» там, до других картин, где вот, показано внезапное насилие, врывающееся в жизнь обычной такой семьи. И здесь действительно муж и жена и его дочка показаны, ну, такими вполне обычными. Да. То есть он обычный мужчина, ну, скажем, не боец.
Сейчас мы говорим
таких много.
О сюжете книги, которую читает
совершенно
Сьюзан
верно,
и написал ее бывший муж Эдвард. Да. Чтобы вы не путали.
Я даже думаю, может быть, здесь эти пояснения не нужны, потому что в фильме все равно это как-то все, оно где-то сознательно запутано, и тем самым он погружает режиссера вот во всю эту катавасию, в которой ты находишься.
Но в том-то и дело, происходит, что ты начинаешь задумываться, кто ты там,
да,
в этой истории.
То есть они попадают в американскую глубинку, и там сталкиваются... Ну, с таким обычным вот именно звериным Копотой. Насилием, да, со звериным насилием, в котором нет никакой особой мотивации. И потом одни из самых страшных моментов, это когда вот этот один из главных злодеев, он проговаривается и говорит, мне просто нравится я получаю удовольствие, когда совершаю насилие по отношению к людям. Мне нравится. Это забавно убивать людишек, говорит он такие слова. Вот здесь с каким-то таким абсолютно звериным началом они сталкиваются, и главный герой оказывается не способен ничего этому насилию противопоставить. И причем, когда ты видишь его вот таким метущимся, знаешь, где-то можно увидеть себя, потому что обычный человек, он не готов к насилию. Да, ты живешь в обычном таком уютном мире, и насилие приходит туда как некая... Гости такая извне. Ну, я не говорю сейчас о тех регионах, где люди, к сожалению, там вынуждены бороться за существование. Я говорю об обычных людях, живущих в обычных современных там городах. Да, это работа, семья, там какие-то встречи с друзьями. И когда приходит такое насилие, то человек не готов. Да, почему бандиты оказываются зачастую сильнее, даже не будучи там в какой-то хорошей физической форме, людей, которые становятся их жертвами. Да, вот как мы говорили о сериале... там, бандитском, клан Сопрано, и там интересная вещь, это показаны бандиты, они такие с пузиками, нет в них ничего такого особо выдающегося, и я размышлял, что делает их с точки зрения насилия победителями, они к нему готовы, да, они живут им, и поэтому они приходят как те, кто готов к насилию, а обычный человек, живущий обычной такой спокойной жизнью, он, оказывается, к нему не готов, и ты, когда смотришь на метание этого героя, знаешь, такие смешанные очень чувства, думаешь, да что за тряпка?
С другой стороны,
ты понимаешь, что когда ты сталкиваешься, ты же хочешь решить это все по-нормальному. Да, ты же как вроде бы привык к тому, что в нормальном мире это решается другим путем. И когда это насилие происходит, он оказывается неспособным справиться с этой ситуацией. И потом, конечно же, вот он живет с этим смешанным чувством вины, страха, ненависти, злобы. И вот эти все эмоции, эти все чувства, которые, скажем, я лично признаюсь, не один раз в себе прокручивал, да, потому что если у тебя есть семья, у тебя есть близкие люди, ты как мужчина чувствуешь ответственность за то, чтобы их защитить, и иногда задаешь себе эти вопросы, да, сможешь ли ты, и эти сцены ты как бы прокручиваешь сам в своей голове. Вот, и здесь что делает режиссер, он это все вытаскивает, да, и вот так смакует очень... в больших дозах, очень ярко, красочно, вот все эти эмоции, все эти страхи, страх насилия, страх того, что ты оказываешься слабаком, да, страх того, что ты окажешься неспособным защитить свою семью, своих близких, он массированно вброшен здесь в зрителя. Некоторые ставят это фильму, скажем, в заслугу. Я не знаю, для меня это большой вопрос, потому что сбередить эти страхи, ну, да, конечно, он делает это искусно. Ну, скажем, конечно, это не то же самое, что «Забавные игры Ханеке». То для меня остается, конечно, недостижимым по степени вот этого некого раскапывания глубинных страхов, которые есть.
При этом режиссер таки настаивает на своем, ну, Ханеке, я имею в виду, настаивает на том, что этому страху в лицо смотреть надо. Зачем Ханеке это нужно?
Ты понимаешь, вот я тебе хочу сказать, опять, я не буду сейчас спорить с великими типа Ханеке, но я скажу, что для меня в этом фильме, пожалуй, моя внутренняя претензия, в нем нет катарсиса, потому что эти страхи я и так знаю. Я не знаю, как живут европейцы, там в Австрии или не знаю, тот же Том Форд в своей «Богемном мире». Я-то с этими вызовами и угрозами сталкиваюсь и так. То есть мне эти страхи знакомы. Я не чувствую необходимости в том, чтобы их побередить внутри меня. Я нуждаюсь, скорее всего, ну, в каком-то катарсисе. Да, неудивительно, что именно в странах, где люди живут, в этом ужасе они снимают индийские фильмы, да, где вот все хорошо, где хэппи-энд, где справедливость торжествует. Ну, потому что, ну, как-то просто, не знаю, расковырять пальцем ранку, ну, есть ли в этом великая режиссерская добродетель, не знаю. Здесь у меня нет категоричного ответа. Скажем, для меня, как для зрителя, как для частного зрителя, как для меня, как для Алексея, это было не очень приятно. Да, я не очень люблю это бережение без цели. Да. Поэтому здесь, пожалуй, хотя он делает это хорошо, делает это удачно, видишь, ну, в тебя это не попало, не знаю, может быть, потому что здесь именно больше такие мужские чувства затрагиваются. Но как-то мне показалось это манипуляцией, да, в отношении меня. Вторая тема, которая эмоционально меня зацепила в этом фильме, не в том смысле, что она мне близка, а скорее в том смысле, что она мне вызвала некое раздражение. Это вот тема некого неудачного выбора главной героини. Да, потому что она, будучи молодой девушкой, она выбирала между этим вот писателем,
да,
который
бизнесменом.
Только подавал надежду, но романтик, который чувствовал ее, который с самого начала как-то, не знаю, обратил внимание на красоту ее глаз, на какие-то ее нюансы, это сразу же ее пленило, это видно по фильму. А и каким-то вот миром, в котором живут ее родители, это мир успеха, мир богатства, мир благополучия, мир какой-то очень предсказуемой, сытой жизни. И интересно, там есть очень хороший диалог между ей и ее матерью. Она, с одной стороны, свою мать ненавидит, а мать ей произносит такие пророческие слова о том, что все мы потом становимся своими матерями. Это бежит, конечно, протестует, но по фильму вроде бы как становится. И к концу фильма мы видим, что она очень сильно сожалеет об этом. И вот эта тема такого сожаления, сидения у разбитого корыта, что она счастье-то свое упустила, вот эту свою любовь, оно, знаешь, почему-то странным образом вызывает во мне, ну, некое такое раздражение. Да, я тоже смотрел некоторые отзывы, которые пишут кинокритики на этот фильм, ну, потому что фильм такой киноманский, там вызвал, на самом деле, очень большую волну оваций среди таких профессиональных кинокритиков. Они говорят, что здесь вот как раз показано это одиночество человека, вот это некая его такая экзистенциальная драма, да, когда ты сделал неправильный выбор, и теперь вот с последствиями этого выбора сталкиваешься. Знаешь, я не знаю, как тебе, вот этот вообще мотив тебя как-то зацепил или нет?
Меня зацепил тут даже, как, меня зацепила вот эта вот вещь, что с героем, ну, с Эдвардом она поступила, конечно, чудовищно, да, но он... как сказать, он не побоялся быть уязвимым, она побоялась, она ушла вот в какой-то более, выбрала долю.
Предсказуемый,
да,
сытый мир.
Да, уверенный какой-то, но они к одному и тому же приходят, по сути, финалу, она к пустоте, а он, если он так ей изощренно мстит, что с ним происходит?
Ну, то есть... Не, ну я даже здесь не об этом, это то, о чем ты говоришь, я понимаю, да, я здесь, скорее всего, вот сам этот мотив, ей ведь всего 40 лет, да, а она сидит, знаешь, с таким миром, что все, жизнь кончилась, да, мир разрушен. Я не к тому, что мы действительно расплачиваемся за некоторые свои поступки. И здесь нужно понимать, да, что многие решения, которые мы принимаем, это не как в игре, game over, там, не знаю, как start again не будет нового начала, не будет перезагрузки. Да, действительно, какие-то решения, которые мы принимаем, они необратимы. И мы должны за эти наши решения расплачиваться. Но знаешь, здесь вот и кажется, что как будто бы в ее сожалении есть что-то, ну, такое благородное. А мне в этом видится просто некое почти самолюбование. Потому что вот есть разница, на мой взгляд, между просто осознанием того, что ты сделал что-то не так, и вот тем, что в христианской традиции называется раскаянием. Когда ты признаешься и говоришь, да, я сделал не так и хочу по-другому. Да, хочу,
ты
чтобы
считаешь,
изменилось.
Что она не
вот, хочет? Вот мне кажется, что нет. Она как-то, вот знаешь, она как-то находится, ну так в образе, она вот так и остается с этим. Понятно, что финал фильма и, видимо, книги открытый. Да, мы здесь не знаем, как что дальше с ней будет происходить. Но в этом видится какое-то, знаешь, такое замкнутое, циклическое обращение. Да, теперь я сделал неправильный выбор. Ну что ж, теперь будем с этим неправильным выбором жить. Нет вот какого-то, не знаю, очистительного действия. Ты сказал,
она...
вот опять, вот нет того самого катарсиса.
Ну, да,
нет
она
того, чтобы
ждет,
сказать, да,
что
я
все
не...
как-то цивилизованно разрешится.
Совершенно
как
верно.
И тонет.
Без признания
да,
и вины, без признания...
Как бы... Ну, нет,
открытого своих ошибок.
Герой, ну, она ждет вот это вот, она приглашает, на самом деле, в книге Эдварда в гости, как бы, по типу, как-то вот все уладится, я тебе сделала больно, но мы же хорошие люди. Ну, вот, вот что-то в этом роде, да, ну, то есть такое.
В общем, Том Форд, он действительно две сильных эмоции, по крайней мере, во мне. Тут затронул, ты еще говоришь об каком-то художественном воздействии произведения на человека и... роли автора во всем этом. То есть во мне он затронул две этих сильных эмоции. Это страх перед насилием, страх того, что ты не справишься, и вот это ощущение того, что ты сделал неправильный выбор, и теперь сидишь у разбитого корыта. Но и в том, и в другом случае он пальчиком-то пошевелил, а вот какого-то катарсиса не хватает. Я не к тому, что он, этот катарсис, он должен быть везде, в любом фильме. Но здесь, мне кажется... сами эти чувства негативные поданы очень хорошо и красиво, а ни надежды, ни проблеска какого-то выхода нет вообще. Ну что, два совершенно разных фильма, два сильных, точнее, один сильный и сложный, другой легкий, но не очень интересный, на мой взгляд. Да? Вот, ну, наверное, фанаты посмотрят каждого из этих направлений, все равно к этим фильмам обратятся. То есть, все равно такие, знаешь, из разряда тяжелой артиллерии. Оставляйте свои отзывы и комментарии в социальных сетях. Я уже, кстати, благодарен тем людям, которые с нами не соглашаются, спорят, оставляют какие-то свои замечания. А мы встретимся с вами через неделю опять в передаче «Раскадровка» в четверг в 4 часа дня, чтобы обсудить с вами новые фильмы.